Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Радость в Слове Божьем». Сегодня вторая, заключительная часть. В Евангелии от Матфея 15, в стихах 16 по 19, Господь Иисус говорит с фарисеями о Божьих заповедях и фарисейских преданиях и обличает их в том, чем наполнены их сердца. Читаю этот текст. Иисус сказал: «Неужели и вы еще не разумеете, еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон? А исходящее из уст, из сердца исходит. Сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». А в стихе 11 нашего текста мы видим, что автор заполнил свое сердце Словом Божьим, чтобы уберечь его от всего того, о чем мы прочитали в Евангелии от Матфея, 15 стих 19. И если мы теперь посмотрим, какими понятиями характеризуется Слово Божие, то заметим, что речь идет о пути, о указателе пути, о наставлениях к жизни, о заповедях. Слово Божье кто-то однажды так сформулировал: «Слово Божье не является книгой для чтения, но книгой для жизни». В Слове Божьем речь идет не о том, чтобы нас проинформировать, чтобы каким-то образом нас дальше просвещать. Хотя и можно сказать, что Библию люди читают больше всех книг мира сего. Знание того, что написано в Библии, относится, конечно, ко всеобщему просвещению. Но Библия не является такой книгой, чтобы нас просвещать, и не для того, чтобы о ней просто беседовать, но Библия является такой книгой, чтобы с нею жить. Библия является книгой жизни, а не книгой для чтения. Лично меня Библия делает счастливым, но не только в том, что я ее просто читаю, но в том, что я ею живу. На этом мы переходим к третьему пункту. Божьи заповеди, его пути прекрасны. Псалмопевец имеет в Слове Божьем большую радость, потому что оно делает его счастливым. Оно показывает ему добрые Божьи заповеди, в соответствии с которыми он может жить. К примеру, об этом читаем в стихе 39. «Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды твои добры». Об этом мы читаем также в стихе 68. «Ты добр и добродетелен, научи меня уставам Твоим». В своей сущности Бог добр, поэтому заповеди, порядок, который Он нам дает, могут быть только добрыми. В отношении этого вопроса мы можем привести из этого псалма еще больше стихов, но мы на этом ограничимся. Мы имеем здесь добрые Божьи заповеди. Божьи заповеди являются для нас добрыми. Поэтому здесь возникает решающий вопрос. Верим мы действительно этому? Я думаю, что никто из наших слушателей и читателей не скажет: «Нет, Божьи заповеди не добры, они очень плохие». Я думаю, что так никто из вас не скажет. Но тем не менее, я повторяю свой вопрос. Верим мы действительно этому? Я вас вторично об этом спрашиваю, потому что и среди христиан, среди рожденных свыше верующих, существует очень распространенное мнение, глубоко укоренившееся мнение, что мы имеем все-таки такое впечатление. Нет, Божьи заповеди не всегда добрые. Они каким-то образом ограничивают, стесняют нас. Они требуют от нас отречения, кое от чего отказываться, где мы не хотим отказываться. Они портят мне кое-где радость, ограничивают меня. Еще раз спрашиваю вас, вы действительно верите, что Божьи заповеди добры? Бог знает, что для нас является добрым. Он похож на доброго доктора, который, возможно, от нас ожидает, что мы кое от чего откажемся, и лишь потому, что он желает, чтобы нам было хорошо. Если я имею больную печень и плюс к тому страдаю еще сахарным диабетом, то вполне может быть, что доктор от меня ожидает, чтобы я отказался от слишком жирной пищи, отказался от всякой острой пищи, отказался от белого и свежего хлеба, чтобы ограничил употребление сладкого, чтобы я принимал больше витаминов, овощей и фруктов и употреблял меньше углеводов. Поэтому и Божьи заповеди, которые предназначены для того, чтобы нам было хорошо, сами по себе добры. Если мой врач от меня требует, чтобы я отказался от керосина, то это для меня хорошо. Возможно, вы сейчас подумаете, это очень плохой пример. Кто это станет пить керосин? Это не является каким-то ущербом и не является отказом или ограничением. Я могу, конечно, подписаться в том, что никогда в жизни не стану пить керосин. И я этого до сих пор не делал. Но если кто-нибудь пьет керосин, если он находит керосин вкусным, то, вероятнее всего, он страдает заблуждением чувства вкуса. Тогда наверняка можно сказать, что с таким человеком что-то не в порядке. Но в действительности проблема заключается в том, что в духовной области мы все страдаем заблуждением чувства вкуса. К сожалению, мы все находим керосин вкусным. Это нас разрушает, но мы находим его вкусным. Мы в духе страдаем заблуждением чувства вкуса, поэтому нуждаемся в Божьих добрых указаниях для жизни. Даже если нам кое-что кажется жестким или строгим, если кое в чем мы имеем впечатление, от этого я должен отказаться, то настоящим отказом будет лишь тот, который служит нам к доброму. Через грех мы все извращены и страдаем, так сказать, в духовном заблуждении чувства вкуса. Поэтому Божьи заповеди нам кажутся иногда тяжелыми. Я попытаюсь вам это объяснить на одном примере. Несколько лет тому назад я прочитал в газете одну статью, в которой сообщалось, что в Америке осудили одну супружескую пару за неосторожное убийство своей 12-летней дочери. Что же произошло? Дочь умерла от инфаркта сердца, потому что при росте в 150 сантиметров она весила 160 килограмм. Она целыми днями лежала в кровати перед телевизором и непрерывно кушала соленую сушеную картошку, так называемые чипсы. В 12 лет ее сердце отказало, и их дочь умерла. Я думаю, что никто из нас не сомневается в том, что эта девочка вела абсолютно больной образ жизни, имела абсолютно испорченный стиль жизни, который проходил мимо настоящей, нормальной жизни. А теперь попытаемся себе представить, что случилось бы. Возможно, это и действительно так и произошло, если бы к этой девочке пришли однажды две подруги и сказали ей: «Дорогая, то, что ты здесь делаешь, целыми днями лежишь перед этим ящиком и непрерывно поглощаешь этот свиной корм, это же больной образ жизни. Ты прозеваешь настоящую жизнь. Пойдем с нами на улицу. Сейчас весна, цветут цветы, поют птицы. Там, на улице, настоящая жизнь. Пойдем с нами». А теперь представим себе, что эта девочка позволила себя уговорить и сказала: «Возможно, вы правы. Возможно, там на улице действительно находится эта жизнь». Допустим, что она собралась силами, с напряжением всех сил подняла свои 160 килограмм с кровати и пошла бы с этими девочками на улицу. Но не более чем через 100 метров она уже вспотела бы, сердце бешено билось бы, она едва еще могла бы дышать. Возможно, что через 200 метров она сказала бы: «Что это, я с ума сошла? И это должна быть настоящая жизнь? Я чувствую себя жалкой, как собака. С меня течет пот, и здесь ничего особенного не происходит, кругом одни деревья. По телевизору передают сейчас остросюжетный фильм, там кое-что делается. Я пойду снова домой в мою кровать. Там находится настоящая жизнь. Если в будущем еще кто-нибудь придет ко мне и скажет, что на улице находится настоящая жизнь, то вы не сможете меня больше одурачить и высмеять. Я знаю, о чем речь идет. Я это поняла». Что же случилось? Были предложения и советы подруг этой девочки каким-то образом неверными? Вообще нет. Но образ жизни этой девочки был настолько испорчен, что проведение или исполнение этих предложений было прежде всего невероятно напряженным и дало ей чувство: «Нет, это не может быть настоящей жизнью». В принципе, это наша ситуация. На основании нашего удаления от Бога мы имеем совершенно испорченный образ жизни. Поэтому Божьи заповеди нам кажутся иногда слишком напряженными, такими тягостными, что иногда имеем даже впечатление, что истинная жизнь все же как-то иначе выглядит. Быть может, я действительно что-то прозеваю, если откажусь от керосина. Но Божьи заповеди добры. И если мы будем придерживаться к этим добрым Божьим заповедям, то можем вести счастливую жизнь. И это приводит нас к четвертому пункту. Итак, пункт 4. Библия, Слово Божье, показывает нам путь к жизни. Я думаю, что стих 105 многие из вас выучили наизусть и помнят его на всем пути веры. Там мы читаем: «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей». Книга Библия является светом на нашем пути. Эта книга показывает нам путь к жизни. Мы все с вами знаем в Новом Завете этот выдающийся стих, где Иисус говорит об этом пути. В Евангелии от Иоанна, 14, стих 6. Иисус сказал ему: «Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Как видим, наш Господь Иисус является путем к жизни. Его мы символично находим во многих местах Ветхого Завета, где Он открывается как Мессия, и на которого обращены все взоры, а в Новом Завете мы видим самого Иисуса Христа, Библия показывает нам путь к жизни. Она показывает нам не только, как мы можем правильно жить, но она показывает нам и того, для которого мы созданы и который дал нам настоящую жизнь. Она показывает нам путь к жизни. Этот факт содержит в себе то, что мы видим в пункте 5. Слово Божие хранит нас от согрешения. Об этом мы читаем в стихе с 9 по 11. «Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову твоему. Всем сердцем моим ищу тебя. Не дай мне уклониться от заповедей твоих. В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою». Между прочим, на основании этих трех стихов написан молодежный духовный псалм. Библия, Слово Божие, хранит нас от согрешения, хранит нас от заблуждения, чтобы мы не сбились с Божьего пути. Однажды один верующий подарил другому верующему Библию и на первой странице написал: «Либо эта книга будет тебя удерживать от греха, или же грех будет тебя удерживать от этой книги». В этом пожелании есть истина, которая соответствует вышепрочитанным стихам с 9 по 11 нашего псалма. «Либо эта книга будет меня удерживать от согрешения, либо грех будет меня удерживать от этой книги». Почему? Потому что Святой Дух постоянно будет держать передо мной зеркало, которое мне показывает фальшь, которую я делаю. При этом мы имеем две возможности: либо я изменю свое поведение, либо я попытаюсь ликвидировать то, что в моем поведении не соответствует указаниям Библии. Я думаю, что в жизни нет ни одного курильщика, который при каждой затяжке скажет: «Это ведет к раку легких». Никотин в легких ведет к никотиновой гангрене ног, которые придется ампутировать. Хотя это верно, но если я каждый раз себе это скажу, то не буду больше иметь наслаждения при курении. Итак, существует две возможности: либо я прекращу курить, либо я не стану себе напоминать о вреде курения и больше не буду об этом думать. Именно так обстоит дело с Библией. Либо я изменю свое поведение, либо я оставлю Библию в покое. Если Слово Божие больше не говорит ко мне, если я, быть может, принадлежу к таким верующим, которые лишь с тоской вспоминают прошедшие времена, когда все было еще иначе, тогда, быть может, возникла такая причина, что в моей жизни накопились грехи, в отношении которых я не желаю, чтобы мне о них напоминали. Быть может, все это я уже больше не осознаю, но это влияет на тот факт, что Слово Божие я больше не так люблю, и что, скорее всего, вторая часть, либо я оставлю Библию в покое, вступила в силу, и грех удерживает меня вдали от Библии. Эта книга будет меня удерживать от согрешения, если я действительно буду в ней читать и в ней жить. Шестой пункт. Слово Божие устойчиво, прочно и неизменно. Об этом читаем в стихах 89 и 90. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Верность Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит». А теперь обратимся к стиху 152 нашего псалма, который гласит: «Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их навеки. Это значит, что Господь Иисус утвердил свои свидетельства, свои откровения навеки. А в Новом Завете Господь Иисус подтверждает свои свидетельства о постоянстве своего слова. В Евангелии от Матфея 24, стих 35 читаем: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Божьи слова постоянны, то есть неизменны. Это очень ценная истина. Мы живем в таком обществе, где плюрализм пишется с большой буквы. Теперь вы спросите, что такое плюрализм? Плюрализм – это философское учение, согласно которому существует множество независимых начал бытия или основания знаний. А поскольку мы живем в таком обществе, где плюрализм пишется с большой буквы, то каждый может каждому сказать: «Для тебя это верно, а для меня вот это верно». Слово «плюрализм» происходит от слова «плюраль», что означает множественное число. Поэтому плюрализм и означает множество независимых начал. Это такая система, при которой каждый говорит: «Для меня это верно, а для тебя вот это верно». Если он это делает, то для него это хорошо. Есть люди, которые приходят к соглашению, что один из них должен быть убит, а другой съест его. Если они находят, что это хорошо, если они на это согласны, то хотя эти люди каким-то образом немного больные, но, пожалуйста, делайте, если каждый сам принимает решение, что для него хорошо. Люди убеждены, что все меняется, и нет ничего такого, что было бы действительно постоянным. Ведь мы сами определяем, что хорошо. И если я это установил, то кто тогда ты, что желаешь что-то другое устанавливать? Но с этим установлением можно было бы еще согласиться, когда речь идет о вкусе или о моде в отношении волос. В 50-е годы волосы намазывали помадой, что 20 лет назад было немыслимо. Тогда волосы отпускали немного длиннее и редко их расчесывали, так что они превращались почти в войлок. А сегодня волосы снова намазывают гелем. Пожалуйста, если приходят эти изменения, то пусть делают. И при еде, если один любит больше одно кушать, а другой совершенно другое, то и это хорошо. Я не могу другим сказать: клубничный мармелад невкусен. Если я не вижу в нем вкуса, то это мои проблемы. В отношении некоторых продуктов питания я не могу сказать: для меня хорошо, если я каждый день употребляю 6000 калорий и при этом не буду двигаться. Хотя я могу это сказать, но известные биологические законы я этим не могу исключить. Если речь идет об истине, то мы должны сказать: 2 плюс 2 равно 4. На этом заканчивается это установление. Для меня это хорошо, а для тебя это нехорошо. И если кто-нибудь пойдет в магазин покупать продукты, а кассирша даст ему вместо 20 евро только 10 евро сдачи, то это никто не признает, на это никто не согласится, если дама на кассе скажет: «Для вас это 10 евро, а для меня это 20 евро». Но истина не изменяется. Певец Манфред Зибальд очень хорошо выразил эти факты в одной песне. В этой песне он ставит вопрос: какая косая картина висит прямо лишь потому, что ее каждый видит? Какой фальшивый тон будет верный, потому что его каждый поет? Я не верю, что это так важно. Подходит ли нам то, что у Бога является верным, или многие другие охотнее делают с нами то, с чем Бог недоволен? Я не верю, чтобы массы людей играли главную роль. Если речь идет об истине, то масса не считается. Слово Божие постоянно, так как оно является истиной. Итак, в Псалме 118 мы видели. Слово Божие дает радость. Второе. Слово Божие делает человека счастливым. Третье. Божьи заповеди его пути прекрасным. Четвертое. Библия, Слово Божье, показывает нам путь к жизни. Пятое. Слово Божье хранит нас от согрешения. Шестое. Слово Божье устойчиво, прочно и неизменно. Седьмое. Поэтому я хочу держаться за Слово Божье. Это желание псалмописец выражает, то есть сообщает нам в стихе 33. «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца». А дальше в стихе 44 читаем о том же. «И буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки». Из всего того, что мы выше рассмотрели в шести пунктах, я сделал для себя вывод. Я буду хранить Слово Божие, я буду держаться его и исполнять его. Собственно, это является абсолютно верным заключением. Если это действительно так, что Слово Божие делает меня счастливым, если это действительно так, что оно дает мне радость, потому что оно показывает мне добрые Божьи заповеди, потому что оно показывает мне путь к жизни, потому что оно хранит меня от заблуждений. И если Слово Божье действительно надежно, то единственным осмысленным и рациональным заключением является, если я скажу «да, я хочу держаться за Слово Божье, я хочу его хранить». В этом пункте мы даже не можем быть чрезмерно консервативными, ибо кто держится истины, тот в свое время постоянно находится впереди. С самого начала существования Библии ее истинность оспаривали и боролись против нее. Люди смеялись и шутили над Библией. Государства преследовали христиан, отнимали Библии и сжигали их. В средневековье климат в этом вопросе изменился. Библия оставалась преимуществом небольшой группы духовных людей. Обычные люди не могли Библию читать, потому что она была написана на латинском языке. Но и в дальнейшем против Библии вели борьбу. Вольтер, один из философов просвещения, объяснил, что жизнь обогнала Библию, что в ближайшее время она сойдет с экрана, то есть исчезнет с поля зрения. Но я слышал, что в доме, где жил Вольтер, в настоящее время находится библейское общество и выполняет там свое задание. И позднее случалось еще, что люди говорили, время обогнало Библию, и скоро она исчезнет. Но в действительности исчезли с лица земли эти люди, их учение и изречение. Но в силу неизбежности Библия пережила всех этих людей, ибо Библия — это Слово Божие, оно является тем, что является постоянным и что останется навеки, как читаем в первом послании Петра 1:25. Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано. И в настоящее время на Библию ведутся атаки. Например, в том, что люди думают или мечтают откопать какие-то научные вещи, которые, предположительно, противоречат Библии. Частично и в том ведутся на Библию атаки, что ее пытаются своим молчанием убить, что люди настолько заняты другими делами и совершенно не имеют времени для занятия Библией. Но именно в настоящее злое время, перед пришествием Господа Иисуса за Своей Церковью, мы должны крепко держаться за Библию. Мы должны Библию систематически читать, чтобы жить, и каждый из нас, детей Божьих, должен себе это желать. Потому, во-первых, что Слово Божье дает радость. Потому, во-вторых, что Слово Божье делает меня счастливым, потому что, в-третьих, оно показывает мне добрые заповеди. Это значит, в-четвертых, что оно показывает мне путь к жизни, потому что, в-пятых, что оно удерживает меня от согрешения, и потому, в-шестых, что оно постоянно и вечно. Поэтому, в седьмом пункте, я хочу держаться за Слово Божье. И дальше каждый из нас может себе сказать, я принимаю эту почти ежедневную борьбу уделять чтению Библии достаточно времени. Я желаю не только Слово Божье читать, но и жить по Слову Божьему и претворять в моей жизни то, что Святой Дух нам рекомендует в Слове Божьем. Тогда мы полноправно можем пользоваться обетованиями, которые мы находим в первых двух стихах этого псалма. «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие свидетельство Его, всем сердцем ищущие Его. Аминь».